Лаба с вами корреспондент с Ирпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Первая глава книги Даниэля касается этого вопроса. В третий год царствования Иоакима, царя иудейского, пришел Навуходнецар, царь Бавельский, в Иерусалим и осадил его, и передал Господь в руки его Иоакима, царя иудейского, и часть утвари храма Бога, и отправил их тот в страну Шинар, в дом богов своих, а утварь отправил в сокровищницу богов своих. Еврейский народ снова возвращается в состояние Бавель, в состояние смятения, в то место, где был Авраам Авину, до того, как Всевышний обращается к нему, чтобы он вышел из земли своей и изменил себя и пришел в землю Израиля. И сказал царь Ашпеназу, старейшему из придворных своих, чтобы из сынов царства Израиля, знатного происхождения, привели мальчиков, у которых нет никаких изъянов, красивых видов и смышленных во всей мудрости и обладающих знаниями и понятиями в науке, у которых хватит сил, чтобы служить в царском дворце, чтобы учить их грамоте и языку каздим. Навуходоносор пожелал использовать интеллектуальный, духовный и религиозный потенциал еврейского народа на благо народов мира. В этом вопросе Навуходоносор был первым. До сих пор евреи жили в земле Израиля, и все их силы, все их знания, оно относилось исключительно к нашей науке, к нашему знанию Торы. Сейчас ситуация меняется, и еврейская энергия начинает питать народы мира. То же самое можно сказать на языке Каббалы, что после изгнания Гдушат Исраэль начинает питать клипот народов мира. Святость Израиля начинает давать энергию оболочкам народов мира. То есть она идет впустую. Вместо служения и Богу, теперь это начинает идти впустую. Расак, Рав Саадия Гаон, отмечает, что распорядителем при царском дворе был некто по имени Ашпеназ, имя которого Ашпеназ Ишпаним Зоафот, человек с гневным лицом. Что это означает? Что у Навуходоносора был некий привратник с гневным лицом. Гнев всегда свидетельствует о неудовлетворении человека своими границами. Специально Навуходоносор избрал такого человека, или это было состояние человечества после разрушения храма, это мы постепенно увидим. То, что состояние человечества пришло к некоторому неудовлетворению своими границами после пропажи храма, мы с вами увидим на протяжении всех лекций. Всем не хватает своей должности. Сказал пророк Исаия: «Венабет ларец вегине хоших цар». И посмотрим мы на землю, и вот тьма тесная. После разрушения храма в мире людям стало более тесно. Они пытаются более реализовать себя, у них, естественно, не получается, потому что есть много конкурентов, есть много других желающих. Им тесно в том состоянии, в котором они находятся. Они смотрят на других, им плохо. Во времена храма люди больше смотрели на себя. То есть они больше следовали к своим достижениям, а не завидовали достижениям других. И мир был немножко лучше. Поэтому привратнику Навуходоносора, он был человек, неудовлетворенный своей судьбой. Навуходоносор видит изменения в реальности в этом мире и пытается найти решение. Навуходоносор пытается найти решение. Для этого потребовались ему еврейские мальчики. Малбим. Но дало михохмата иудим, шараюха хамим баютер мипне ашхина вагановуа шарая бейнерем. Стало известно ему о мудрости евреев, что были они особо мудрыми из-за божественного присутствия и пророчества, которое было у них. То есть Навуходоносор отмечает, что источник еврейской мудрости заключается в шхине и в пророчестве. Это определяет Навуходоносор. Нам с вами тоже можно об этом задуматься. В чем источник нашей мудрости, нашего потенциала? Рав Саадия Гаон, что искал он юношей, как сказано в тексте, из потомков царей. Мизера Мелуха, из потомков царей. Мибей Давид вело мималке Исраэль, шераю бекиим бейца. Он искал из потомков дома Давида, но не царей Израиля, не царей Северного царства. Понятно, потому что храм, шхина, пророчество были связаны с Южным царством, а не с Северным. Поэтому изначально он искал юношей из дома царя Давида. Шерен баким бейца, что они могут дать совет. Что такое совет, отца? В общем-то, это высший уровень мудрости человека. Никогда человек заучил какие-то знания, когда он может дать совет, когда он может проанализировать незнакомую для себя ситуацию, войти в нее и дать совет. Это то, что искал Навуходнецар, то, что он разыскивал в еврейском потенциале. Рав Саадия Гаон отмечает, что Навуходнецар искал себе советников именно из потомков царя Хизкияху. То есть ему не важно было, чтобы они были сыновьями последнего царя или предпоследнего. Наоборот, ему это совершенно было неинтересно. Ему было интересно, чтобы это были потомки царя Хизкияху. То есть до царя Хизкияху тоже были цари. И у них тоже были дети. И линия царя Давида, она шла как бы центрально по царству. А были всевозможные другие дети, по которым царство не шло, которые не были царями, младшие братья царей, допустим, или какие-то другие родственники. Так вот, его устраивало вот эти боковые линии при одном условии, что у них будет праотцем царь Хизкияху. Это задание, которое Навуходоносор поставил своим сотрудникам, которые разыскивали подходящих юношей. Царь Хизкияху умирает за 100 лет до разрушения храма. Почему именно он заинтересовал Навуходоносора? То есть Навуходоносор явно хотел потенциал царя Хизкияху использовать на благо Вавилонии. Архетипом величия царя Иудеи для Навуходоносора был именно царь Хизкияху. Из-за царя Хизкияху два раза солнце меняло порядок своего движения на небе. В день перед захоронением царя Ахаза, отца царя Хизкияху, который был нечестивый, солнце село на 10 часов раньше, чтобы похороны были быстрыми. И в день, когда царь Хизкияху вылечился от смертельной болезни, солнце вернулось на 10 часов назад. И тогда была послана делегация из Вавилонии, в которой, как отмечают комментаторы, находился Навуходоносор. В принципе, он сам вряд ли мог там технически быть, потому что речь идет о том, что царь Хизкияху умер за 110 лет до разрушения храма. То есть Навуходоносор в прямом смысле вряд ли тогда мог родиться. Но во всяком случае некий дух Навуходоносора, некий архетип Навуходоносора тогда пришел посетить царя Хизкияху с большими подарками от Вавилонии. Сказано в Талмуде в трактате Сангедрин, «Раца кодыш барагу ласот Хизкияху Машиях васанхирив Гогу Магог», что захотел Всевышний сделать Хизкияху Машиихом, а Санхирива Гогом и Магогом, то есть царем Гогом, из страны Магог, та страна, тот царь, который будет воевать против Бога и против Машииха. То есть что хочет использовать Навуходоносор в потомках Хизкияху? Некую концепцию Машииха, помазанника Бога, на службу Вавилонии. Именно этот потенциал захотел использовать Навуходоносор на благо Вавилонии. Исполнилось пророчество Исаии, о чем пророк Исаия говорил царю Хизкияху, что придет эта страна Вавилония, о которой ты пока не слышал, и заберет потомков твоих, и будут они сарисим, евнухами или служителями во дворе царском, во дворе царя Вавилонии. Пророк Исаия пишет об этом в явном виде, говоря царю Хизкияху. Это пророчество исполнилось, Навуходоносор ищет именно потомков царя Хизкияху. Талмуд в трактате Сангедрин задает вопрос «Май сарисим», что значит «евнухи». Они были сделаны евнухами, те мальчики, которые служили в царском дворце, они были евнухами. Талмуд задает вопрос «Неймар шен барем коль мум, вен лехамум гадоль мизе». Сказано, что это были юноши, у которых не было никакого недостатка. Так написано в тексте. Мальчиков, у которых нет никаких изъянов, телесных, красивых видом и смышленных во всей мудрости, обладающих знаниями, понятливых в науке. То есть речь шла о юношах, у которых не было никакого недостатка. Сказано в Талмуде, «Вен леха мум гадоль мизе», что нет у тебя уродства большего, чем это. «Элемай сарисим», что же означает, что они были евнухами в царском дворце. «Шенистерсаво дазарабы емигэм», что идолопоклонство, оно было в некотором образе кастрировано в их дни, как мы увидим с вами в следующих лекциях. То есть они смогли своим пребыванием при дворце царя Вавилонии привести к декадансу идолопоклонства, что произошло на глазах у всего населения того времени во всей цивилизации. Какими качествами нужно обладать для того, чтобы быть при дворе царя Вавилонии? И сказал царь Ашпеназу, старшему из придворных своих, чтобы сынов Израильского царства и знатного происхождения привели мальчиков, у которых нет никаких изъянов телесных, красивых видов, смышленных во всей мудрости, обладающих знаниями, понятливых в науке, у которых хватит сил, чтобы служить в царском дворце, чтобы учить их грамоте и языку каздим. У которых хватит сил, обратите внимание. Теперь что, они должны были быть богатырями и стоять на воротах? Они полицейских себе разыскивали. Речь идет о государственных советниках. Поэтому, что значит, что они должны были обладать нужным количеством сил? Раши приводит нам объяснение. А именно, какие качества требуются, говорит Раши. Шерайон сим ацмам мингасхок, у мингасиха, у мингашина, мипне и мата малхут. Что они могли ограничить себя от смеха и от пустой беседы, и ограничить себя во сне из-за трепета перед царством. То есть, обратите внимание, что такое трепет перед царством. То есть, у Навуходоносора было некое царство, в котором, в принципе, было место для трепета, как до некого тонкого духовного отношения к царству Навуходоносора. Не в том смысле, что они боялись Навуходоносора, что если они вдруг рассмеются не вовремя, то их тут же накажут. Нужно было вести себя возвышенно, и у Навуходоносора было определенное достоинство в его царстве, что, в общем, по отношению к этому царству можно было находиться в состоянии трепета. Царство Навуходоносора было непростым. Было непростым. Как мы видим в дальнейшем, это золотое царство народов мира. Такое, как Навуходоносора, царства народов мира больше не было. Мы это увидим в следующих лекциях. Таким образом, архетип царства Навуходоносора раскрывается перед нами. Требования к советникам. Ибн Эзра, йодей даат, знающих, понимающих знания, шияду митхилат гадибур машиха ябедату. Они должны из начала речи человека были понять, что будет в продолжении. Требования к советнику. Невиней мида, понимающих знания, обладающих способностью ясно мыслить, говорит Ибн Эзра. Ашер кох барем, у которых есть сила, Мецудат Давид объясняет, что значит есть у них сила, лгит габер аля тева, превозмочь законы природы. То есть они должны были превозмочь плотские ограничения. Таковы требования Навуходоносора были к своим советникам. И об этом сказал Бог: Навуходоносор авди, Навуходоносор раб мой. Навуходоносор был рабом Бога, и он служил ему так, как в рамках идолопоклонства он мог служить в рамках тех ограничений, которые перед ним были. Это некая обратная сторона на тот момент по отношению к еврейскому служению. Потому что она делает, это обратная сторона служения. Она пытается потенциал еврейской энергетики, еврейского духа использовать для нужд своей страны, для своего служения. Говорит Малбим, «Ветовей марей», что они были хороши видом, «Шераю яфе эйнерем», что они были красивы глазами своими. Глаза человека, они очень имеют большое значение, как мы сталкивались во многих-многих темах в иудаизме. Через глаза человек передает свое состояние, и глаза красивые, которые придают некий смысл, некое знание. Это то, что имеет большое значение. Елагим ашер эйн барем кольмум. Юноши, у которых не было никаких недостатков. Об этом говорит Зогар. Лобе цалвосыгон, влобе нишматыгон, ветове маребе холевдыгон. Что не было никакого недостатка ни в молитвах их, ни в душах их. И они были хороши видом во всем своем служении. А это уже не требование Навуходоносора, это требование Бога к своему народу. То есть требование Бога, чтобы у них не было недостатка в их душах и в их молитвах. Во всем еврейском учении Мипшат ва-Отсот, от простого смысла и до Кабалы, отмечается, что Даниэль, Ханания, Мишель и Азария были особыми людьми. Они были людьми завета в условиях вавилонского пленения. В отношении них исполняется пророчество пророка Исаии. В 29 главе сказано так. Пророк Исаия говорит о потомках царства Иудеи. Кибероото еледав маасе ядай бекирбо ягдишу шми. И когда он увидит детей своих, изделия рук моих, в среде своей они осветят мое имя. В своей среде они осветят мое имя. Это образ, который у нас должен быть. Осветить имя, чтобы люди захотели за нами идти. Образ Авраама, когда Авраам начал свое движение к земле Израиля, то в Харане написано, что сделал он души, души пошли за ним. Души увидели завет Авраама, пошли за ним в землю Израиля. Это задача, которая стоит перед каждым евреем. Еще раз, когда он увидит своих детей, изделия рук моих, говорит Всевышний. Есть люди, которые изделия рук Всевышнего, в некотором смысле все, но есть какие-то особые души, которые имеют особую задачу. Талмуд в трактате Мегила отмечает, что в отношении Даниэля, Ханании, Мишаэля и Азарии исполнилось сказанное в стихе Торы об изгнании со святой земли. В книге Вайкра, 26 глава, сказано следующее. «Вав гамзот барайотам бэрэцой вэгэм, ло маастим вэлу гаалтим лэхалутам лэгафэр бритиитам, ки они гашэм и лукэхэм». И также в этом, когда будут они в земле врагов своих, «не презрел я и не возгнушался ими, уничтожить их и нарушить завет мой с ними, ибо я Бог их». Теперь, что значит Всевышний не возгнушался нами? В Талмуд, в трактате Могила сказано следующее. «Ло маастим не возгнушался, вло галтим и не презрел их, шеремателарем Даниэль, Ханания, Мишель, Вазария». Что я поднял для них Даниэля, Хананию, Мишель, Вазария. То есть Даниэль, Ханания, Мишель, Вазария были помощью еврейскому народу в том, чтобы выстоять в условиях вавилонского изгнания, чтобы начать новый путь во тьме в условиях отсутствия храма. Тогда исполнились слова пророка Ирмияву. «Им ло брити юмам вэлайла хокот шамаем варец ло самти». «Если не завет мой днем и ночи, то нет законов неба и земли». И наступает завет в условиях ночи, когда мы просто не имели духовной практики, как жить в этих условиях. И говорит Всевышний, что даже тогда, когда я разрушил храм, когда я сжег Иерусалимский храм, я не презрел их, и я дал им людей, которые укажут им продолжение пути. Это были потомки царя Хизкияху, который был Машиах. Который почти стал Машиахом, но не сказал песню. Говорит Рамбан, Даниэль вехаверав ришоним мянше кнесет агдула. Даниэль и его товарищи были первые из людей кнесет агдула, людей Великого Собрания. Если мы посмотрим с вами Пиркей Авот, то мы увидим, что там дается первая история передачи Торы, что Моше получил Тору, передал Йехошуа, Йехошуа передал пророкам, пророки передали Леанше кнесет агдула, людям Великого Собрания. То есть пророчество заканчивается, начинается новый этап истории, который называется «Люди Великого Собрания». До какой-то степени у них еще есть некое видение прошлых поколений, но период пророчества уже закончился. Они заложили для всего народа сами основы возможности жизни в Галуте без Иерусалима и без храма. В чем черпал Даниэль и его товарищи силы? В заслугах отцов. Как то сказано, «Зхута вот там и сая там», заслуги отцов их помогают им. Сказано в Талмуде в трактате Сангедрин. «Рамазла шаатидин шиша баним лацет мимена». Шемидбархим бешеш брахот ваэлухем Давид, Машиах, Даниэль, Ханания, Мишаэль ве Азария. А именно, когда Боаз дал Рут 6 колосков ячменя. Мы это учили с вами в лекции о Ивцане, который есть Боаз, 10-й судья Израиля. Он, Рут, дает подарок, намекнуть тем самым, что выйдут будут у нее 6 великих потомков. Кто? Те потомки, у которых будут 6 благословений. И кто это? Давид, Машиах, Даниэль, Ханани, Мишель и Азария. То есть из всего дома Давида здесь отдельно, особым образом вычленяются Давид, Машиах, Даниэль, Ханания, Мишель, Азария. То есть это были люди особые, предназначенные для особой миссии, и им в руки были даны особые инструменты. Царь Давид, то первый царь, тот, кто смог привести еврейский народ впервые в исправленное состояние. Машиах – это последний царь, который приведет в конце дней еврейский народ в исправленное состояние. Даниэль, Ханания, Мишель, Азария из колена Иуды. Фундамент еврейского народа в изгнании после пропажи царства. То есть, если они идут в одном ряду, как бы их всего 6, при этом великие цари не попадают в этот список, то мы вынуждены с вами понять, что Даниэль, Ханания, Мишель, Азария были людьми особыми, совсем особыми, вообще особыми. В чем заключалась особая потребность построить общину изгнания на таких людях? Действительно, только что я их сильно похвалил и оценил особым образом этих людей. А в чем потребность, как бы? За что борьба? Почему не могли люди средние или там выше средние, или просто не особые, большие люди, но не особые, почему нельзя было все это сделать? В чем была особая потребность подобного рода задач? Евреи не знали, как жить без Иерусалима. И Даниэль и его товарищи проложили путь во тьме, который нужно было уметь проложить. Что значит проложить путь во тьме? О чем идет речь? Может быть, это не так уж сложно, и не надо быть особым человеком, чтобы этот путь проложить, сказать, ну теперь нет храма, но мы продолжаем соблюдать все заповеди, которые храма не касаются, и субботу будем соблюдать, и все остальное. В чем здесь была особая трудность? Трудность была очень простая, что все народы после изгнания за 1, 2, 3 поколения пропадают. Даниэль, Ханания, Мишель, Азария смогли сделать нечто такое, что Тора сохранилась до нашего времени. Это они сделали. Они сделали это. Они смогли в условиях тьмы оставить свет Торы в такой силе, что он сохранился до нашего времени, что сегодня мы евреи, мы живем здесь, и мы собрались сюда на этот урок. Это заложили они. Даниэль, Ханания, Мишаэль. Язаре. Давайте попытаемся увидеть первоисточники, что об этом сказано. Ну, для начала, первый первоисточник по важности – это книга Берешит, глава 33. Написано так. Когда Яаков Авину возвращался со своими женами и детьми из того самого Вавилона в землю Израиля, то его встречал Эсав, родной брат, который хотел его убить по ряду причин. И в результате они примирились, на первый взгляд, и Яаков Авину произнес брату следующие слова. Когда брат предложил сопроводить его в то место, где жил Исав, на гору Сеир, то Яаков отвечает следующие слова. «Яавор на адуни лифне авдо, ваниет нерела лейти лерегель гамилаха ашер лифанай, улерегель гаиладим адашер яво эль адуни Сеира». Яаков Авину отвечает, пусть господин мой, старший брат, пройдет перед своим рабом, Яков Авину себя называет рабом. Пройдет перед своим рабом. А я пойду не спеша, согласно способности детей и согласно работе, которая есть перед нами, пока я не приду господину моему в Сеир. Еще раз сказано господин. Пока к господину моему в Сеир я не приду, я пойду как бы своим более медленным ходом. И когда я это много лет читал, то мне казалось, что он брата обманул таким образом. Он как бы сказал, ты иди, я потом подойду. И в результате он не пришел. Яков Авину до Сеира не дошел. И не собирался, главное. Сразу остановился, после этого пошел в другое место. В Сеир явно, по тексту Тора, он идти абсолютно не собирался. То есть у меня было ощущение, что он обманул. Сейчас увидим. Мидраш Раба. Явор на Адуни лифне авдо. Пусть пройдет господин перед рабом своим. Маху Яворна. Что значит, пусть пройдет господин? Толь Оламха Тхила. Возьми мир свой первым. В начале. Захвати этот мир. Захлестни этот мир концепцией Исава. А концепция Исава, мы с вами говорили, это отрицание будущего мира. И жизнь исключительно концепцией этого мира. Захлестни мир идеи жизни человека ради своего эго, ради служения себе. Магувает на галалы идти. Что значит, а я пойду медленно? Лерегель гамилаха, согласно работе, которая передо мной. Если лыгаамида, мне необходимо привести к жизни Даниэль, Ханани, Мишель и Азария, этих моих потомков. Шекатув бэгэм, о ком написано Еладима шерейн бэгэм кольмум. Юношей, в которых нет никакого недостатка. Они будут первыми, кто начнет исправление мира. И тогда они придут к тебе, кто завладел этим миром в начале и захлестнул его пороками. Придут юноши, у которых нет никакого недостатка, нет никакого порока. И они будут судить тебя за ту порочность, которую ты принес в этот мир. О чем идет речь? О Машиихе. Кто первым начинает исправление мира? Даниэль, Ханания, Мишель, Азария. А именно, в земле Израиля еврейский народ был оторван от мира. Мы жили своими ценностями, наше знание, наш интеллект, наше эмоциональное, наше духовное, оно все было сконцентрировано внутри нас. Мы с миром практически не имели никакого отношения. Мы не влияли на этот мир. Мир достаточно слабо влиял на нас. Мы находились в состоянии отрыва. Теперь начинается состояние исправления мира, и первыми в процессе исправления мира являются Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария. Продолжаем дальше чтение текста. «И назначил им царь повседневную пищу с царского стола и вино из своих напитков, и приказал растить их 3 года, по истечении которых они должны будут предстать перед царем. И были среди них потомки иудеи, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария, и назвал их старший придворный другими именами, и назвал Даниэля Бельшацаром, а Хананию Шадрахом, а Мишаэля Мейшахом, а Азарию Аведнего». То есть им дают другие имена. В чем заключалась суть изменения имен? Говорит Малбим. Рак элу шенихнусу лаавудата мелех лыгдула, гая давар лишанот шмам, мивуар ше гая зод бипкудата мелех, валидей шара и тарон гекшер хохма. Только те люди, которые приступали к царской службе и к величию в государстве, было принято менять их имена, и объясняется, что это было сделано по приказу царя, посредством того, что видел он преимущество подготовки мудрости. Что такое подготовка мудрости? Гекшер хохма. Подготовки мудрости – это немножко сложная концепция. Комментатор отмечает, что Невухаднецер определил им имена сам еще до завершения процесса обучения и до назначения на государственную службу. То есть, как только Навуходоносор их увидел, он уже увидел, какие имена им нужно дать. И понял, что эти на государственной службе останутся, курс пройдут успешно. Что означают эти имена? Бельшацар, говорит Раши, имя вавилонского божества и мудрости. Этим же именем назвал Навуходнецар своего внука. То есть Даниэль получает имя Бельшацар. Как толкует Рав Саадия Гаон, Бельшан. Что такое Даниэль? Даниэль Даяншель Эль-Дин. Что он судья Бога суда. Имя Даниэль судья Бога суда на иврите означает. Что означает Бельшацар? Шомер от цар Шель Бавель. Министр финансов. Даниэль получает имя министр финансов. Не должность, подчеркиваю, имя. Что от цар... Финансы, запасники, клад Бавеля, он клад Вавилона. Даниэль получает имя клад Вавилона. Ни много, ни мало. Ханания, что означает имя Ханания? Хонен Я, милует Всевышний. Он получил имя Шадрах. Шадрах, Мифунак Верах. Очень утонченный, интеллигентный, изысканный. Что такое Мишаэль? Шишалто имо Миэль, что выпросила мать его у Бога. То есть это был такой ребенок, которого мать выпрашивала у Бога. И она выпрашивала у Бога такого ребенка. То есть когда у людей рождаются дети, то порой люди особо ничего не выпрашивают, а... Даже слегка, может быть, не всегда так особо довольны тому, что у них вот не в нужный час, там не вовремя произошло и мешает им и так далее. Здесь мать выпрашивала ребенка и выпрашивала такого ребенка. Он получил имя Мошех. Что такое Мошех? Мишероэу мияд мишакех каасо. Тот, кто видит его, сразу затихает его гнев. Помните, мы говорили про гнев, да, что гнев это некое следствие неудовлетворенности человека его путем. Видя Мишаэля, у людей пропадал гнев, он был в состоянии вернуть человеку некое расширение, некое удовлетворение от жизни, которое человек потерял. Он делал людей счастливыми только, когда было достаточно увидеть для этого его образ. А есть те, которые говорят, что Мушех означает, что Мушех эцель хохмато, он притягивал людей к мудрости своей. Не просто к мудрости абстрактной, а к мудрости своей. Люди, видя мудрость этого человека, шли за ним. Это Мушех. Азария, Азарья, помог Всевышний. Его назвали Аведнего, тот, кто служит идолам. Так его назвал Навуходоносор. Что есть, то есть. Испытание царским кормом под баг Гамелах. Сказано так в тексте Писаний. И решил Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей царской и вином из напитков его, и просил он старшего из придворных, чтобы он не осквернился. То есть им царь назначил свою царскую пищу. Баланду царскую назначили ему, и он отказался ее есть по причине отсутствия надлежащего кашрута над этой пищей. И дал Бог Даниэлю благоволение и милосердие старшего из придворных. Так старший из придворных отнесся положительно к Даниэлю, в его просьбе он его понял. И сказал старший из придворных Даниэлю, что значит, что он его понял, «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье, потому что если увидит он, что ваши лица хуже, чем у мальчиков-сверстников ваших, то я отвечу головой перед царем». Говорит, я вас хорошо понимаю, говорит, но в Вавилоне шутки плохи. Тут лучше, что тебе говорят, делать весьма конкретно и практично. Поэтому, говорит, слабо реально из того, что сказал царь, хоть что-то изменить. И сказал Даниэль подающему пищу, тут Даниэль обращается уже к другому, не к министру, а к подающему пищу, которого старший из придворных назначил Даниэлю, Ханане, Мишаэлю, Азарии, «Испытай, прошу тебя, рабов твоих 10 дней, пусть дают нам овощи в пищу и воду для питья, зероним бобовые», здесь переведено овощи, на самом деле бобовые, И ты сравнишь наш вид с видом тех мальчиков, которые едят царскую пищу, и поступишь с рабами твоими в соответствии с тем, что увидишь. И послушал он их в этом и испытал их 10 дней. То есть с нижним клерком было договориться попроще. А по истечении 10 дней выглядели они лучше, а телом были здоровее, чем все эти мальчики, что ели пищу царскую. И стал подающий пищу уносить их еду и вино для питья, и давал им бобовые. То есть, у них было соглашение. Царскую пищу официант забирал себе и продавал на городском рынке, наладил сбыт, а им давал то, чего они просили. Испытание царским кормом под баг гамелах. Комментаторы отмечают, что царский корм сам по себе был весьма неплох. Говорит Малбим, под баг гамелах, хлеб царя, мимаши гоохель аль шульхана малахим. Речь идет о том, что сам Навуходоносор ел на своем столе. То есть они получали действительно царскую пищу. Теперь, а что ел Навуходоносор? Давар йом ба йомо, написано день в день. Зачем это написано? Что имеется в виду день в день? Понятно, что Навуходоносор, по всей видимости, ел каждый день, а не изредка. Поэтому каждый день давали людям, обычно люди едят каждый день в нормальной ситуации. Что имеется в виду, что он ел каждый день? Кимаахлей гамелех гаю миштаним бехоль йом лефи магут шель гаем ваазман. Что царская пища, она отличалась каждый день в зависимости от сути дня и времени. То есть в зависимости от звезд, от биологии и от прочих элементов. У Навуходоносора пища каждый день была другая. Именно эту пищу он предлагает Даниэлю, Хананию, Мишелю и Азарии, и они отказываются. Написано так. В тексте еще раз давайте посмотрим. «И решил Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей царской и вином из напитков его, и попросил он старшего придворного Ашерлоид Гаэль, чтобы он не осквернился». Чтобы он не осквернился, Ашерлоид Гаэль. Расак говорит, что значит «и положил на сердце свое». И решил Даниэль в сердце своем, и положил Даниэль на сердце свое. Что это означает? Что значит положить на сердце? Зачем все это? Просто сказать, что решил он некошерную пищу не есть. И вся идея была бы понятна. Что значит положил на сердце свое? Это просто некий образный язык или что-то здесь другое. Рав Саадия Гаон пишет. «Ваясам Даниэль аль-либо, ширая курек лият шма бекаванат галев, кмо шекату висамтем дварей лалевавхим». Что поместил Даниэль на сердце свое, что он читал молитву Шма с намерением сердца, с глубоким намерением сердца, как то написано, и положите на сердца свои эти слова. То есть слова Торы проникали в сердце Даниэля. Поэтому его решение, оно было результатом связи его головы, которая знала эти слова, и слова Торы помещались на его сердце. Малбим задает вопрос, почему Даниэль столь недипломатично сформулировал свой отказ есть некошерную царскую пищу, а Шерлоид Гаэль, чтобы я не осквернился? Почему эту мысль надо было сформулировать столь недипломатично? Они явно были из царской семьи, и такт им был свойственен и прочее. Почему надо было так сказать? Малбим объясняет, что Даниэль полагал, что цель Навуходоносора лагавир альдат – привести их сознательно к нарушению закона. И тогда закон такой, что ты должен спасти свою жизнь, и можно нарушить все, кроме трех заповедей, ради спасения своей жизни. Но если есть посторонняя человеческая сила, которая сознательно заставляет тебя нарушить свою заповедь, то ты не можешь нарушить ни одну самую маленькую заповедь, а ты должен отдать за это жизнь, как то сказано, что... в молитве Шма Исраэль, и возлюби Бога твоего, бехоль моадеха, всей сущностью твоей, ради Бога, если цель насильника заставить тебя нарушить заповедь сознательно, ты должен погибнуть, но, как сказано в Талмуде, не поменять цвет своих шнурков. У евреев было принято во времена Талмуда ходить в черных ботинках и белых шнурках. Если тебе скажут, поменяй белые шнурки, ты должен погибнуть, но этого не сделать. Если цель не личная у представителей народов мира, а задача у него одна – привести тебя к нарушению слова твоего Бога. Поэтому Даниэль считал, что его сознательно хотят привести к нарушению заповедей. Поэтому он сказал, что я не буду этим оскверняться. Но это оказалось не так. Навуходоносор был большим демократом, как мы видим в следующих лекциях. Была конституционна в Вавилоне свобода религии. Об этом люди не знают. И мы увидим с вами, насколько, до какой степени там была свобода. Это мы увидим в последующих лекциях. Еще раз, Даниэль считал, что сознательно хотят привести его к нарушению заповедей, поэтому галаха ерарог валь явор, что человек должен предать себя смерти, но не нарушить заповедь. Ибн Эзра отмечает, что при изгнании Даниэлю было 15 лет. При изгнании из Иерусалима. Царская администрация не была в восторге от этого испытания. Мидраш Танхума. Вы, царские дети, сможете выдержать испытание и вместо царской пищи питаться бобовыми зернами. А именно администраторы были немножко не уверены, что так уж царские дети, избалованные, смогут вместо царского корма кушать корм для овец, да? Отвечают они им на это, что мы потомки того, кто выдержал 10 испытаний. Мы потомки Авраама Авину, который выдержал 10 испытаний. «Испытай, прошу тебя, рабов твоих 10 дней. Пусть дают нам бобовые в пищу и воду для питья, и ты сравнишь наш вид с видом тех мальчиков, которые едят царскую пищу, и поступишь с рабами твоими в соответствии с тем, что увидишь». Что здесь у нас получается? Испытание в течение 10 дней. Вопрос. Что бы произошло, если бы результат опыта не был удовлетворительным? И они выглядели бы такие хуже, и официант испугался и сказал, что нет, больше он этот подлог идти не готов и рисковать не хочет. Первое впечатление, что тогда бы у них, видимо, не оставалось выбора, поскольку не было намерения их сознательно привести к нарушению заповеди. Значит, ради спасения жизни можно есть, в частности, некошерную пищу. Значит, впечатление, что они бы были вынуждены, им пришлось бы оскверниться царским кормом. Да? Не сказали, испытай 10 дней, а если испытание будет неудачным, то что? То как получится? Такое впечатление, на первый взгляд. Рав Саадия Гаон, а сара ямим 10 дней. Почему 10 дней? Почему они просили 10 дней, а не больше? Боотам юмим, шабейн роша шанал йом кипур. Это было время между Рошашана и Йом-Кипуром. И они сказали, дайте нам пока протянуть 10 дней. От Рошашана до Йом-Кипур. Сначала они решили оттянуть проблему на 10 дней, а после Йом-Кипура Никаем Кидуш Ашем, мы исполним заповедь освящение имени Бога, и мы откажемся есть эту пищу. Казнят, казнят, не казнят, не казнят. Решение было однозначное. Тянем 10 дней на опыте, а дальше что получится? Комментаторы обращают внимание, что слова «Шерлоид Гаэль» – это не прямая речь. Слова, что не захотел он оскверниться этой пищей – это не прямая речь. Это не Даниэль сказал. Еще раз, как сказал Даниэль, 8 стих, говорит следующее. «И решил Даниэль в сердце своем не оскверняться пищей царской». Это он решил в сердце своем. То есть он об этом ничего никому не сказал. «И просил он старейшего из придворных об этом». То есть он, видимо, говорил как-то дипломатически. «Ашер лоид гаэль, чтобы он не осквернился». Это не прямая речь, это сказал кто-то другой. Это Танах говорит, это не Даниэль сказал.
что решил он, что он не осквернится.
Это Танах говорит о нем, это не Даниэль. А именно, Мидраш Танхума объясняет, что это за история.
Бо ур-э, приди и посмотри. Ма бэйн ришоним ла ахроним. В чем разница между первыми и последними поколениями?
Шага ришоним раю митнасим алиде акодыш баруху. Первые поколения испытывались Всевышним, благословлен он самим. А вальга ахроним нитнасу алиде умота улам. А последние испытывались народами мира. Последнее поколение нас испытывают народы мира.
Навуходнецар газар алэгэм шиёхлими подбаг. Навуходнецар наложил на них декрет, чтобы они ели из царского стола, царский корм. Даниэль локибелилав. Даниэль не принял это на себя. Не принял что на себя? Он не принял на себя испытания. Даниэль, о нем сказано, Лоид Гейл. Он даже не думал это испытание принимать на себя.
Как у людей бывает? Бывает некое испытание, трудность. Что такое испытание? Испытание – это некий диалог между человеком и проблемой. Ты выстоял в этом испытании, ты не выстоял в этом испытании. Даниэль не готов был к этому как к испытанию подойти вообще. Он вообще не готов был в диалог вступить. Не будет он это есть. 10 дней протянем, чтобы Йом-Кипур закончился. После этого никакого испытания здесь даже не будет. Он не готов даже беседовать об этом. 10 дней протянуть дипломатически, хитро, это да. А после этого он не готов это как испытание на себя был принять. Ответ однозначно нет, и все. Ну и никакой проблемы не оказалось.
Всевышний дает испытания посредством народов. Даниэль и его товарищи не принимают испытания.
Особые люди, как я и обещал в начале лекции. Особые люди. Особые люди. Читаем дальше.
И этим 4 мальчикам дал Господь знание и понимание всех книг и мудрости, а Даниэль к тому же разбирался во всяких видениях и снах. По окончании же срока, указанного царем для их представления, привел их старший придворный к Навуходнецару и говорил с ними: царь, не было среди них равных Даниэлю, Хананию, Мишаэлю и Азарии, и стали они служить царю. И во всяком деле мудрого разумения, о котором спрашивал у них царь, он находил, что они в 10 раз превосходят всех ученых-лекарей, которые есть во всем его царстве. В чем суть величия Даниэля и его товарища?
Абарбанель. Даниэль гивин бехоль хазон вехалумот, ки ехез раколь лекелит бурах, льет мимену лимала миминхагей гатева. Даниэль понял каждое видение и каждый сон, ибо всю нижнюю реальность он соотносил к Всевышнему, благословлен он, что она, вся эта реальность, происходит от Бога выше, чем законы природы. То есть он отказался в своем видении картины мира вообще руководствоваться законами природы. Он искал изначально корень явлений выше, чем законы природы. Он в законы природы не играл. Он отказался видеть мир в рамках ограничения законами природы. Он искал корень явлений. В любом явлении, в любом шаге.
Даниэль отказался от упрощенного видения картины мира. Говорит Ибн Эзра: Даниэль лавадора я нави велога шлуша. Что Даниэль только был пророком, но не трое его товарищей. Что Даниэль был больше, чем его товарищи. То есть он был пророком. Он был первым из аншей Кнессет Агдола, первым из людей Великого Собрания. Но он еще в какой-то мере был пророком, когда уже наступила тьма. То есть он был как бы одним из последних в условиях тьмы. Он не был таким же пророком, как другие пророки. Мы с вами на каком-то этапе в рамках изучения книги Даниэля немножко поймем о пророке Йехескеле, который был тогда руководителем поколения. Важно иметь в виду, что руководителем поколения тогда был не Даниэль. Даниэль был представителем царя, он был на царской службе. Главным раввином изгнания был пророк Йехескель. Нам надо будет увидеть и понять. И мы поймем с вами, что пророк Йехескель был последним из первого храма. Даниэль был первым от второго храма. Поэтому руководителем поколения был действительно Йехескель. Но у него произошло полное разрушение на его глазах. Даниэль был продолжателем пути. Йехескель продолжить новый путь не мог. Он относился к прежней цивилизации, цивилизации света. Так вот, Даниэль, хотя он был во тьме, но он все-таки был в какой-то мере пророк. В какой-то мере. Ибн Эзра отмечает, что Навуходоносор был в состоянии оценить их мудрость. Навуходоносор их понимал. Сказано в книге Зогар. Заха Даниэль вейткаем бедейканей де Адам, бегин де коль милы де Алма, кулгу де хилин миками де юкней де Адам, де игу шали таль кулгу. Удостоился Даниэль и смог восстановить в себе образ, внешний вид, в некотором смысле в глубине тоже, вид Адама, первого человека. То есть книга Зор говорит, что Даниэль смог каким-то образом образ первого человека в себе раскрыть. Деколь милый де Алма, и что все аспекты этого мира, все они трепещут и находятся в страхе перед образом Адама, ибо он, его образ, управляет всем. Образ Адама, он управляет всем миром. И никакое проявление «я» в этом мире перед Адамом не может иметь своей силы. Это был образ Даниэля. До какой-то степени он смог его повторить. Последний стих первой главы. «И был Даниэль до первого года царствования Кореша в царском дворце». То есть Даниэль находился на царской службе в качестве советника царя до заката Вавилонской империи, а именно у Навуходоносора был сын и внук, после чего Вавилон заканчивается. На один год к власти над древним миром приходит Мидия, после этого начинается персидский период истории, и Навуходоносор закончил свой исторический процесс. Даниэль сопровождал двор Навуходоносора до его полного заката. Даниэль покинул царскую службу после заката Вавилонской империи, когда к власти над всем миром и цивилизацией того времени приходит Персия. Царь Кореш Кир дает разрешение на строительство второго храма. И все комментаторы отмечают, что Даниэль назначил своим преемником кого? Кого-то из дома царя Давида. Внука царя Ехинии. Кто был внуком царя Ехинии? Предпоследний царь Иудеи. Его звали Зерубавель бен Шалтиэль бен Ехиния. В книге царей мы изучали с вами это. Зерубавель был Машиахом второго храма. Он сменил Даниэля. Кто сменил Даниэля? Машиах второго храма. Что имеется в виду? Имеется в виду, что если бы еврейский народ был достоин, и Зерубавель стал бы Машиахом при строительстве второго храма, то он бы смог завершить задачу человеческой цивилизации. Исторический процесс предполагает наличие ряда точек выхода, а именно каждый исторический период имеет точку выхода, когда может прийти Машиах, если мы будем того достойны. После разрушения храма первая точка выхода была сразу после разрушения храма. И кто бы тогда был Машиахом? Тот, кого Даниэль назначил своим преемником. Зерубавель был Шалтиэль. То есть Даниэль подготовил самую первую точку выхода для завершения цели этого мира, строительства второго храма. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.
Ну, если что, выжить потом. Я не понял, в чем разница сказать, что я не буду кушать после Йом Кипура, в смысле, никакую еду, или не смотреть на это как на испытание и делать то же самое. Ну, не буду я кушать. В чем разница?
Разница очень простая, что человек должен, даже когда он решает погибнуть или он готов погибнуть ради освящения имени Бога, он, в принципе, должен сохранять свою жизнь и должен сохранить жизнь, насколько это возможно. Теперь, в данном случае, умереть после Йом-Кипура – это существенно лучше, чем умереть до Йом-Кипура. Поэтому сначала нужно было протянуть до Йом-Кипура, чтобы было искупление грехов, искупление всего, что может быть. После этого уже сказать правду, что плевать я хотел на ваши декреты.
Так в чем испытание было?
Испытание было согласаться не есть или не согласаться есть. И Даниэль в эти испытания не играл. Он отказался от испытаний. Локи Белилов не принял на себя.